их соединение. Противоположности – это вообще волшебные вещи. Ну, даже вот взять такое слово, например, йога. Помните, мы как-то разговаривали? Йога – это как раз вот некая такая концепция, которая предполагает соединение. Соединение. А вот что с чем соединять? Предполагается, что этот человек соединяет себя с высшим. Ну, то есть есть некое высшее, которое, собственно говоря, ну, вот оно является целью и причиной всего сущего. И вот в силу там, Бог знает, каких-то событий произошло разъединение. Ну, можно говорить о грехопадении, можно говорить о сне Адама Кадмона, который заснул и не помнит, кто он есть, да? То есть, и в результате, как бы, вот человеческое сознание, оно пришло в такое забытие небольшое, и на поверхность вышла его умственная деятельность, и человек отождествился с некими внешними факторами в форме вот различных материальных объектов, и по поводу этого очень сильно ходит и переживает. Ну, переживает, потому что материальные объекты, они для него интересны как способ решения вот этого разделенного, нецельного состояния. Помните, да? То есть для чего вам машина, квартира, жена, дети и еда?
Чтобы типа не умереть, чтобы успокоиться.
Чтобы чувствовать себя счастливым.
Вот. Да, все три эти вещи, они как бы вместе собираются, что, соответственно, счастливый – это когда я типа полный, то есть соединен. То есть у меня есть вторая половина, ну типа девица молодая, модельной внешности. Правильно?
Неправильно.
Почему неправильно?
Чем здесь девица-то? А если девица?
Чего-чего-чего?
Ну что, у нее же должен быть муж, правильно?
Нет, у нее должен быть на коне на белом принц.
Принц, конечно.
А если не так, что
нет,
тогда?
Это все тогда конец.
Конец, это вообще ты это, в да. таком каком-то горе живешь.
Печаль, лет, смерть.
Да.
Боль. Что просто ужасно, все ужасно так. все ужасно. С тобой.
Не, ну а почему так за всех так говорить? Может, у кого-то другие, и что?
Нету других. Это то, что... Нету других. Эти представления, они в телевизоре всем рассказывают, и с детства во всех книжках описываются эти представления. Ну, на самом деле-то мы тут шутим, но идея понятна. То есть мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина, чтобы целостность обрести. Ну, а иначе чего же они по этому поводу столько вот...
А что они? Что вот они столько делают? Они рожают детей.
Вот, мало того,
ведут свою какую-то
еще и все. Мало того, что вот это самое, они соединяются, еще и детей для еще большей полноты заводят, потому что есть такое понятие семья.
А почему вы говорите, что...
Что вот если семьи нету, ущербный человек. Раньше
почему
так
ущербный
это...
сразу?
Это вообще было...
Полнота должна быть. В чем полнота-то? Ну, семья, ну что, что? И что здесь полнота? В чем?
Что если не
семья,
семьи нету, то типа ущербный человек. А если у него женщины нет, то вообще вот подозрительно.
У нас Путин весь семейный человек. И что, это ущербный?
Конечно.
Ну,
мы очень за него переживаем.
Очень все переживают за него. Да?
Ну, я не знаю, я как-то за него не переживаю нисколько. Я считаю, что, что он-то вполне себе о себе заботен. Я не патриот.
Странно, это вещи говорить. Ну, ладно, хорошо, продолжим. Я все ненавязчиво намекать о том, что... Полнота должна быть, и вот человек обставляется всякими вот такими вещами. То есть заводит себе семью, потому что без семьи, типа, я ущербный. А, мало того, что чтобы в семье не быть ущербным, надо, чтобы у тебя был дом, хозяйство и соответствующие вещи. Ну, раньше дом, хозяйство, сейчас просто должна быть хорошая жилплощадь. Правильно? Если у тебя жилплощади, ты ущербный? Ну, уже, наверное, что-то чувствуешь.
Да,
ущербный. Кстати, спрашивается, это уже другая тема обретения целостности. Вот мы про йогов-то говорили, что некоторые йоги, они как раз отринули вот эту общепринятую концепцию, что является целостностью. Что вот семья, там дом, хозяйство – это не целостность, а это наоборот бесконечная беготня по страстям, желаниям и неудовлетворенным состояниям, да? А что нужно как раз избавиться от желаний? Ну, например, у тебя есть желание есть, а ты берешь и ешь на 2000 в месяц. И тогда, типа, появляется какая-то другая целостность.
Нет, подождите, вы сказали на 2000 в месяц, это уже цель и уже не целостность.
Нет, если
на
не цель, скушаете, это необходимость. Это необходимый как бы, набор калорий, который, вот, чтобы человек ну, как бы, не
умирал. Нет, сейчас мы не про то начнем говорить, потому что необходимый набор калорий – это вообще не о том. То есть идея-то не в том, чтобы калории не калории. Потому что если он начнет про необходимый набор калорий, то там совершенно другие цифры появятся.
Я ем ради удовольствия.
Правильно.
Мне это нравится.
Ну, совершенно верно. То есть если ты, например, не ешь, у тебя наступает неудовольствие. А неудовольствие – это значит, у тебя нет целостности. Ты становишься ущербным, еды не хватает. Вот еду, если ты к себе приближаешься, то становится, обретаешь целостность. Так вот, вот мы говорим о том, что вот противоположности, они таким хитрым образом устроены, что нам всегда чего-то там не хватает. И вот мы уже говорили, что в некоторых случаях то, что не хватает, это какие-то социальные, общепринятые нормы поведения между людьми, социальные нормы ну, какого-то такого благополучия, которые вот создают ощущение ну, вот, завершенности смысла жизни, потому что как бы смысл до этого был неполный, а вот теперь он как бы начинает становиться полным. Ну, там даже элементарная реализация с точки зрения профессиональной деятельности, достигнуть каких-то результатов, чтобы все тебя признали. Все тебя признали, это значит, вот как бы ты обретаешь свою какую-то целостность, неопределенность. Когда никто тебя не знает, то ты типа ущербный. В общем, всякие вот такие социально-ролевые конструкции, они присутствуют. И вот мы говорили, другой вариант – это попытка не при помощи внешних каких-то антуражных вещей обрести целостность, а обрести целостность непосредственно со своим вот этим сутью, да? То есть вот то, что является в человеке. Ну вот мы не знаем, что это такое. Ну, в религиях это называется там, с Богом соединиться. С Богом. То есть Бог – это как бы самый оптимальный вариант существования единства. То есть это самая целая цельность. В нем вообще ущербности никакой нету. То есть в нем нету ни одного темного пятна, он совершенен. И вот если ты с этим совершенством как бы соединяешься, то, соответственно, обретаешь те же качества, что и в нем. И отличие, помните, Бога от вот материальных и социальных явлений состоит в том, что материальные и социальные явления, они многообразны, вот мы уже сказали. Там, а почему одна жена, а почему не три или на четыре? Вот в исламе взяли и сказали, вот есть даже песня у Никулина по этому поводу. С трех сторон был бы окружен, да? Неплохо иметь три жены. То есть, а почему там квартира, а не дворец? В общем, помните, да? То есть здесь сразу нет вот какого-то четкого и ясного критерия, все время появляются многообразные какие-то варианты, которые вот, а почему там Жигули, а не Мазерати, а Мазерати тоже может быть есть.
Все понятно.
То есть, да, всевозможные дифференциации, то есть здесь как бы предела нет. Поэтому мы видим, что вот люди, которые владеют там как бы миллиардами, все равно неудовлетворенные, как будто им чего-то не хватает. То есть они хотят еще больше там, еще как-то защитить.
Мы в прошлом клубе говорили, что мы не знаем, как они, несчастные или счастные.
Мы не Нет, знаем. Мы не говорим, что несчастные, а то, что они стремятся это делать, они не останавливаются. То есть практически невозможно найти человека, который бы, там, достигнув власти, там, богатства или еще чего-то, остановился и перестал там бороться за продолжение.
Ну, да, это редкий случай.
Да, обычно идея доминирования, полного доминирования, то есть когда ты действительно как бы как император становишься, все тебе подчинены. И то мы видим, что не очень он себя чувствует хорошо, потому что народ-то все время недоволен чем-то. На Западе есть другие императоры, ну, условно скажем, которые тянут костлявые руки к нашей девственной государственности. Тянут?
Кто?
Там вот, на Западе.
Отправьте меня туда, я спрошу.
Это спрашивать не надо, надо вам включить в субботу Киселева, он все тебе расскажет. По поводу того, как тянут руки костлявые к нашей...
Да вы к чему так все это делите? Что это
что, все? Да, да, что все время какая-то незавершенность и неполнота. Что вот как бы ты ни стремился к какому-то добру, то все равно получишь зло. Вот, это старая древняя таинственная формула. Когда ты стремишься к добру, все равно получишь зло. Или другой вариант, помните, мы говорили, благими намерениями дороги выстланы в ад. То есть все время, если ты имеешь четкое направленность, особенно во внешнем мире, в какую-то сторону, которую ты считаешь для себя как некой возможностью обрести целостность, обычно ты там получаешь совершенно противоположное. Ну, то есть ты стремишься к богатству, в результате получается, что кругом завистники, что кругом враги, кругом эти самые, кто хочет это богатство украсть, начиная от твоих родственников и заканчивая внешними врагами. То есть постоянно тебе нужно стоять вот так вот в штыках, иметь армию, военное формирование или каких-нибудь охранников, которые бы все это охраняли. Они же первые у тебя и украдут его при первом удобном случае. Чаще всего так и происходит. Понятно, да? То есть к чему бы человек ни стремился, он все время почему-то натыкается на противоположность. Вот парадоксальный момент. Нету такой ситуации, чтобы где-то вот в реальном мире была возможность обрести здесь полноту и завершенность, и гармонию. Но самая главная проблема в этой проблеме, то, что все, что вот это мы получаем при помощи материальных вот этих самых всяких вещей, оно все тленно, то есть оно сразу же начинает разрушаться. Вот еще что. Понятно, да? То есть вот там тело стареет, доллар, инфляция какая-то его съедает. Итак, противоположность. То есть каким-то образом вот все в мире выстроено таким образом, что идя в одну сторону, мы попадаем совершенно в противоположную. И наоборот. Как вот, знаете, у Алисы в «Стране чудес», уже я приводил этот пример, чтобы дойти там до дома, к которому она шла, нужно было что? Да, в обратную сторону. Или побежать очень быстро. Ну, то есть, когда бежишь... Нет, это она за кем-то гналась.
Бежать нужно было, чтобы остаться на месте.
Да, остаться на месте. Ну, то есть, такие парадоксальные вещи там рассказываются. Но смысл их не... Ладно, забудем об этом смысле. Итак, вот мы говорим, что с одной стороны у нас есть незыблемая какая-то идея о том, что нужно соединиться и обрести целостность. Целостность либо в мире вещей, либо в мире каких-то духовных практик, при помощи которых мы выходим из дискретного там сознания, даже не сознания, а ума, и попадаем в целостное осознание. Да? Ну, вот йога вся на этом построена. То есть все движения, там, которые делают практики, они существуют только для того, чтобы развить в себе способность к концентрации и медитации. А концентрация и медитация – это как раз выйти из разрозненного состояния вот шумящего ума, состояние целостности, где ты соединен с изначальным бытием, соединение с самим собой, возвращение к себе. Понятно, да? Так вот, но здесь вот, сейчас я откатаю назад, поговорим о другом моменте. Здесь есть такой момент, что... Вообще, а существуют ли вот эти противоположности, о которых я говорил? Существует ли вот эта необходимость к чему-то стремиться, или же это на самом деле тоже своего рода иллюзия противоположности? То есть, вот помните, вот в прошлый раз, когда мы про добро и зло говорили, мы говорили, что вот зло обычно оно, ваш товарищ, который не пришел-то, он считал, что зла вообще нету, потому что Бог един. Ну, в принципе, он правильно считал, но он как бы перескочил через несколько ступенек, и в результате непонятно, о чем это говорилось. А вообще, вот есть люди обычные, такие простые. Кстати, чем проще, тем больше у них всевозможных идей по поводу существования негативных состояний. То есть для них негативным является плохая погода, плохие животные, там, москиты, вирусы, там, клещи. Чего там еще? Ну, в общем, все, что угодно. То есть ветер дует плохо, там дождь идет плохо, там, я не знаю, водопад шумит плохо. То есть вот всякие вот такие вещи для них являются, негативными, плохими, и они от них пытаются каким-то образом отгородиться. То есть животных плохих поубивать, правильно? А от суровых условий внешней среды огородиться вот хижиной, какой-нибудь и там тихонечко сидеть и никого не трогать. В общем, каким-то образом от зла надо спрятаться. Правильно же? Это как бы такая стратегия, которая везде в повседневной жизни просто вот в изобилии кругом присутствует. Но здесь же существует очень странный момент, что вот есть другие люди, которые, например, там, ну, например, начинают понимать, что вот, например, в стихиях просто находится энергия. Если определенным образом эту стихию обуздать, то энергия эта становится источником, наоборот, благосостояния. Ну, например, электричество из потока бушующей воды. Если эту энергию взять. То есть вот для слабого человека эта энергия – это страшная, ужасная вещь, которая сразу приводит в фрустрацию его умственные какие-то понимания. Для умного человека он понимает, что, например, там вот в этой бурлящей воде заключена сила. Если эту силу оттуда вынуть, то можно получить там, ну, вот эти двигатели электрические, которые будут освещать и вообще ту же хижину сделают гораздо более комфортнее. То же самое, там, например, в змее. Змея, в общем-то, ужасный аспид, который кусает, и он ужасен, и все, кто видит змею там в природе, начинают сразу давайте убьем или еще что-то. В то время как, наоборот, там змея чем опасна? То, что она может кусить, то есть когда много яда, то есть много вот этой разрушительной энергии, это смерть, а когда в маленьких дозах этот яд использовать, то это, ну, там, лекарство какое-то. То есть если змеи не убивать, а брать у них вот это то, что мы считаем негативным, просто по-умному, а не просто через фобии это воспринимать, то это становится, что источником, наоборот, жизни. Источником, то есть вот смотрите, бушующие стихии, они источник энергии света, и только слабый человек боится этих энергий, потому что он их не может абсорбировать своим умом. Если человек сильный, он умом начинает подключать и видит, что то, что считалось плохим и то, что старались отринуть, на самом деле является источником дополнительной силы и возможности. Ну, например, там плохая погода, глупый человек думает, надо закутаться и спрятаться. Умный человек понимает, а если вот в плохую погоду там начать закаляться, то можно вообще стать крутым перцем, который там, занимаясь йогой Тумо, может сидеть там на вершине Гималайской в одних панталонах и совершенно себя спокойно чувствовать. Понятно, да?
Ну, в принципе, банальные да. вещи. Давайте уже как-то спорить.
Нет, это не банальные вещи.
То, что всем не так понятно.
Нет, не понятно, потому что большинство...
Во всем нужна мера, правильно?
Нет, не мера.
Ну, яд-то сколько, вот столько и столько. Чуть больше все, и кирдык, чуть меньше, и все здорово. Все это понятно. Все.
Нет, здесь не в том, что кирдык или не кирдык, там больше или меньше, а в том, что мы считали злом или плохим, на самом деле таковым не является, а является только таковым для людей слабых и ограниченных умственно. То есть чем выше человек, тем для него очевиднее становится, что это не проблема, а это на самом деле...
То есть нет таких категорий. Мы тоже на прошлом
да, занятии, на прошлом раз, занятии пришли, говорили.
Добро и зло – это все выдумки того человека, который об этом говорит. Все это субъективно очень.
Ну, субъективно. Совершенно верно.
Повторяем то же самое.
Да, мы повторяем то же самое. Просто я хотел подвести, чтобы ты отловил вот этот интересный момент, что как только вот как бы человек начинает увеличивать внутренний объем энергии внутри себя, то для него то, что касалось раньше злом, разрушением или плохим, прекращает этим быть. Да, соответственно, вот как вот твой товарищ говорил, то есть для Бога вообще нету никакого зла, а все наоборот соединяется и становится единым. Единым. То есть чем более энергичен человек, чем более он как бы выше по своей осознанности, тем для него вот эти противоположности вообще никакого смысла нету, а наоборот, в противоположности он обнаруживает некую, ну, как бы вот, источник энергии. Ну, вот даже вот из повседневной жизни тоже очень интересная история. То есть вот в психологии обычно, как в человеческой, тот, кто нас раздражает, он нам не нравится. Мы стараемся что? От этого человека, ну, избавиться. Избавиться, правильно? Ну, потому что он достает, он меня раздражает. И, соответственно, что? Это зло. А почему вот обычно вот человек, особенно вот мы помним, что такими злобными существами являются, ну, для нас, с которыми мы больше всего ругаемся, это наши родственники и друзья. Ну, родственники. Источник скандалов и всяких распрей. Нет, это такое размышление. Источник скандалов и распрей – это как раз вот люди, которые являются к нам наиболее близкими. То есть вот есть такая интересная история, там у Будды был ученик Сарипутра, который был из очень богатой семьи, ну там княжеской. Там уже вообще тема была, помните, что во время буддизма Будда сам был князем, и, ну, царем. И, в общем-то, на свою сторону заманил многих таких аристократических персон, которые ушли в подаяние и ходили там с миской этой самой по селам. И вот мама этого царя как-то его встретила и говорит, когда они очередной раз там шлялись где-то, подаяние просили, она сказала, ну что ты, блин, ходишь, мирски облизываешь, у тебя тут такое это самое царство, там столько богатства, ты, во-первых, сам козел все бросил, ничего не делаешь, а во-вторых, все это на моей шее. И вообще, в общем, стал его обзывать и называть идиотом. Ну так, конкретно. Конкретно.
Ну а он что?
Ну, а он ничего. Вот она его обзывает, а он даже не реагирует. Ну и эти самые ученики пошли и рассказали Будде. Вот такая вот ерунда. Такая вот ерунда. Надо было ему сказать ей что-нибудь. Что она дура, ничего не понимает.
Надо кому? Ей это не поможет.
Нет, на.
Ему тоже легче не станет. Кому?
Не, а когда она вот. Она вот смотри, когда она его ругала, она для чего это делала? Она же хотела какой-то результат получить. Как вы думаете,
да?
Самоудовлетворение.
Нет, она хотела его, чтобы он одумался и вернулся к своей предназначенной, как ей кажется, ему обязанности.
Да. Совершенно верно. То есть,
цель у нее была такая.
Это значит, что она проявляла?
Проявляла?
Да.
Материнскую заботу.
Точно. Это форма любви. То есть, оказывается, все вот эти нападки, чем больше человек нападает, это на самом деле никакое не зло. А это форма чего? Форма любви. Это форма любви. А что говорит, вот там Христос говорит, возлюби ближнего, и особенно там те, которые на тебя, ну, врагов. И вот большинство людей, они не понимают, что значит возлюбить врагов, потому что враги – это некое зло. Это как раз то, что нужно от себя убрать. На самом же деле большинство врагов – это как раз и есть проявленная форма любви, которую мы-то как раз, то есть во зле на самом деле как раз и находится то, что мы все и ищем. Противоположности. Там скрывается, ну вот на примере этой мамаши бестолковой, форма любви и заботы. Поэтому он не реагировал никак, потому что он понимал, что что-то ей доказывать, это тоже форма любви. Ну, потому что вот таким образом он пытается...
Ну, его... значит, он ее не любил, правильно? Просто ему было...
Нет, просто он понимал, что это есть форма любви, и что здесь не надо...
Она его любит, а он ее нет, ему было все равно. Что ей объяснять? Глупая женщина не понимает буддизма.
Нет, самое-то все интересное, что дальше. В результате этой деятельности, вот такое его несопротивление и не скандали, она стала тоже буддисткой.
Помогло.
Что оказывается, действительно, если вы... То есть вот как работает механизм, там, ну, когда вот противоположность какая-то возникает. Когда что-то там противоположность сопротивляется, вы начинаете сопротивляться, то сопротивляется еще больше, и начинается такой пинг-понг. В результате количество негатива только вырастает. Ну, например, двое начинают ругаться из большой любви друг к другу. Правильно? То есть каждый хочет вовне выбросить вариант, ну, решения проблемы. То есть доказать свою правоту и таким образом выйти из ситуации. В данном случае оказывается, что для того, чтобы вот выйти из ситуации, что нужно?
Выйти каким образом?
То есть самым оптимальным, спор, да, победить ситуацию.
Победить ситуацию надо оставить человека с его мнением. Вот, как бы, но зародить ему в нем сомнение. И он, а на сомнение потом...
А вот как зародить? То есть объяснить
проиграть
ему, что он дурак?
Можно проиграть спор. Нет, не надо.
Точно,
не надо.
Молодец.
Да видишь? Это какие-то элементарные вещи, которые вот говорят там в первом классе любому... Там,
ты не... в первом классе знал, что когда тебя бьют, надо проиграть?
Нет, не в первом классе говорят проиграть, а... Ну, какие-то, как вот эти психологи или как их называют, вот,
да,
люди, они всегда об этом говорят. Там, вот, когда у них какие-нибудь там проходят семинары или что-нибудь подобное, это самая первая формула. Говорит, не надо никому ничего доказывать. Зародите сомнения, а мы прорастем.
Ну, нет, одно дело никому не доказывать и про себя думать,
да,
что
про
я...
Да, про себя думаешь, что он не прав, да.
Это просто никакой разницы. Вся та же ситуация осталась на том же, в том же самом состоянии. Здесь-то как раз самое главное, чтобы ты не оказался задействован вот в этой ситуации, чтобы тебя вот эта противоположность никак не задела.
То есть ты остаешься своими убеждениями, на тебя это не должно было повлиять?
Нет.
Как вот так?
В том-то и дело, что у тебя никаких убеждений вообще не должно быть. Ты должен...
Изначально? А буддизм?
Вот. Какой буддизм?
Мы про тот пример.
Так вот, буддизм это и есть вот это...
Убеждение
вот
его?
Нет,
убеждение?
Вот этот пример это и есть показ, что такое буддизм. Причем это очень глубокая, на самом деле, ситуация, которую большинство людей даже не догоняют. Хотя она, казалось бы, хрестоматийна с точки зрения обывательской деятельности. Что, с одной стороны, да, есть некая ситуация, которую я не принимаю. Ну, потому что вот другая сторона со мной спорит по какому-то поводу. И вот... Возможность принять эту ситуацию, но принять каким образом? Не с фигой в кармане, а чтобы вот принять ее совершенно четко, нужно понять просто, что то, что тебе выглядит как то, что ты ходишь убрать, это просто твое неосознанное состояние. Помните, мы говорили, чем человек глупее, тем больше у него зла в природе существует. Чем человек выше и объемней, тем он видит, что никакого зла нету, а все это как раз то, что является источником жизни, там, благополучие или еще чего-то. Ну и вплоть до того, что вот у Бога вообще ничего такого негативного не существует. И вот здесь, если ты в состоянии обычного человека, то ты просто фигу в кармане там свою держишь и там свою какую-то... Ну можешь, послушав психологов, изображать, что типа тебе пофиг. А на самом деле ты все равно вибрируешь. Основная-то задача состоит не в том, чтобы вибрировать, не вибрировать, а увидеть в том, что в этой противоположности как раз находится то, что тебе надо. Там-то как раз и скрывается. Мы же сказали, это же форма любви проявления со стороны его матери. Что здесь твоя задача состоит в том, чтобы проявить такую же любовь к ней. Но не изобразить, что ты ее проявил, а увидеть, что она действительно существует в такой форме. Что вообще вот любое отторжение, все, что тебе не нравится, это как раз... То, что тебе нужно в данном случае именно сейчас. Вот любое негативное событие, которое где-то появляется, это как раз то, что самое главное для тебя сейчас в жизни есть.
Не помню, в каком плане главное для тебя?
Это потому что
полезное
здесь...
для тебя?
Да,
или...
полезное для тебя.
Именно полезное. А почему
да.
Вы так думаете? На чем это основано?
Полезное, потому что, помните, мы говорили, когда ты видишь какую-то лажу в другом, это значит, она существует в тебе. Этот объект или это событие, он в тебе вскрывает нечто, что в тебе недоработано.
Да.
Соответственно, ты должен с радостью что, обрадоваться, что тебе эта ситуация показывает не кого-то, потому что этот внешний человек или внешнее событие, ничего там нету, там есть форма проявления любви только. А это как раз ты его видишь как кричащую мамашу, значит, это ты и есть, это ты такой.
Так а что делать-то? Я тоже как-то не понял.
Делать. Вот этот пример как раз и показывает, что нужно делать. Нужно.
Понять, простить, да.
Понять и простить, да. Это такая...
Нет, давайте не с мамашей.
не будем.
Да просто любой спор, да?
Вот. Да, любой спор. Любой спор.
Нет, я так понимаю, здесь разговор не о споре, а вообще о ситуации, когда нарушается у человека представление его цены.
Целостности. Что-то у него внутри такое, ну, возникает, он хочет возразить.
Да.
Что-то его, например, бесит.
Да.
И ты едет по дороге, и он тебя раздражает. Вот почему? Ну, что-то тебе не то.
Ну, сегодня знаешь, как все обо мне сегодня было не то, пока мы сюда ехали. Да, 10, что-то не то.
Вот, это хороший пример, потому что когда сейчас я там про работу говорю, вам все понятно, это вам в школе уже психологи объяснили. А когда ты ехал, и тебя возмутило, ты даже не заметил, что ты автоматически, реагируя на какую-то ситуацию как негативную, то есть отделяя ее от себя, разрывая себя с целостным миром, как раз попадаешь в ситуацию вот этого несчастного маленького человека. Если что-то тебя раздражает, вот как человека раздражает, змея, там, плохая погода или еще что-то, это он просто ущербно не видит. Чем человек более объемный, тем для него вот этих злобных событий не существует. Он просто видит, что это форма энергии, которая наоборот содержит в себе там, ключ к здоровью, ключ там, к чему-то. Помните, вон прививки те же самые.
Не, я все равно не понимаю. Вот хорошо, это... вот конкретный пример. Еду я на машине, любой водитель делает что-то, что, по моему мнению, очень не так.
Да.
У меня, естественно, сразу гнев, бешенство. Да. И я понимаю, да, что это как бы я же сам же себе, что-то себе.
Нет, понимать это ты включил ум. Помните, мы говорили, у ума есть основная задача это все понять и объяснить. И, в принципе, он для этого и существует, и тебе все время показывает свою важность. Раз он тебя выхватил эту ситуацию и начал ее окучивать, ты, значит, вообще тут ни при чем. Помните, мы говорили, что ум – это автоматическая реакция, которая не содержит никакого смысла. Это просто у него такая работа.
Почему автоматическая? Я не согласен.
Потому что ум просто происходит. Ты не знаешь даже, помнишь, я говорил, какая у тебя мысль вот сейчас появится.
Так, ну, хорошо, предположим, ладно, ум оставили. И что же в таком случае вот в таких ситуациях следует предпринимать? Как бы глупый вопрос.
Да, ситуация, в таких ситуациях предпринимать практически ничего нельзя. Первое, что нужно, это остановить, чтобы ум действовал. Вот пример этого Сарипутры как раз очень показательный. То есть, когда мама на него кричала, он просто сидел и кушал. Но кушал он не так, что он ест, а внутри него это самое все зудит. А вообще, вот вообще никак.
То есть не раздражался, правильно?
Да, не раздражался.
Ну вот, а если он не раздражался и в то же время не согласен с ней? Вот.
Это значит раздражается.
Почему раздражается? Он же остался буддистом, а она не была в тот момент буддисткой, правильно?
Как только он начал раздражаться, он перестал
быть буддистом. Я говорю, он не стал раздражаться, он же понимает свою правоту, а ее правоту тоже.
Нет,
а
ты сейчас хочешь опять умом это понять. Здесь же момент состоит не в том, чтобы умом понять, а в том, чтобы... В том, чтобы. А в этом «в том, чтобы» находится такой очень интересный сюжетец о том, что действительно единственный способ противостоять ситуации, чтобы не стать вот этим маленьким трепыхающимся человеком, у которого все кругом маркировано как зло и ужас и все такое прочее, это просто не включать в этот момент ум, потому что именно ум начинает все эти истории раскручивать. Если ты ум не включаешь, а просто расслаблен, но расслаблен не так, что ты делаешь вид, что ты расслаблен, а расслаблен вот вообще тотально. А для того, чтобы быть расслабленным тотально, ну элементарно, ты можешь вот даже, опять же, как методики, которые существуют, чтобы это делать, элементарно, просто вот как вот советовали известные просветленные, посмотри за своим дыханием. Вот дыхание в этот момент, оно же все равно будет осуществляться. Волнуешься ты или не волнуешься. Просто следи за...
Просто, в общем, мы с вами переключить внимание.
Да, переключить. То есть не дать вниманию уйти в обсуждение. Потому что обсуждение или вот эти умственные действия, которые существуют, это... все человек дискретный, разорванный
так на... Почему это плохо-то?
Это неплохо.
Осознанность. Почему плохо? Вот я не только от вас, от многих таких вот людей говорят, что да, действительно, лучше всего концентрироваться на чем-то другом, заглушать свой внутренний голос.
Нет, заглушать нельзя, в том-то и дело. Нельзя. Самое это интересное, что заглушать нельзя.
Ой, песенку, считалочку постоянно напевать.
Да, отвлечь.
Чтобы не думать вообще.
Отвлечь ум, да.
Вот, это... А почему это хорошо, я не понимаю?
Потому что в этот момент... перестает быть противоположность. Противоположности нету. То есть противоположность – это всегда есть внутреннее твое состояние. Это иллюзия, что вовне есть какая-то противоположность. Противоположность – это всегда концептуальная…
Что такое, вот вы говорите, противоположность, я не понимаю. Что
ну, противоположность – это тот, кто тебя раздражает, там, неважно, водитель, мама, там, змея ползущая, там, еще что-то. Вот все, что у тебя концептуально хочется отринуть, не, чтобы оно не было, что нарушает твою целостность и выводится вовне как… То есть вот мы говорили, вот болезнь – это плохо или хорошо?
Опять плохо, хорошо. Ну, вообще так, в человеческом понимании, вот в личном, конечно, плохо болезнь.
На самом деле очень хорошо. Потому ну, что в болезни содержится можно. Что? Ключ к здоровью. Ну, вот мы уже говорили, в яде там содержатся исцеляющие эти самые. В той же нервной ситуации она неплохая, она как раз очень хорошая. Чем она хороша? Она должна даже обрадовать, что ты раздразился, но в этот момент... Ты раздражение должно прийти к тебе не в форме осуждения, рассуждения, там, вспоминания, как нужно среагировать или как не нужно среагировать, а с точки зрения, что в этот момент эта штука тебе показывает твой самый четкий изъян в тебе в самом. Что изъян в тебе самом, благодаря вот этой болезни или еще чего-то, он проявляется. Помните, мы говорили, болезни просто так у людей не берутся. У болезни человека это всегда накопленная какая-то лажа. Просто она была скрыта, а теперь она вот вышла в оптике в виде болезненных состояний. Точно так же в оптике в виде болезненных состояний выходят все раздражающие элементы. То есть вот для того же там какого-нибудь там святого, ну бывают такие люди, то есть, например, там дикий зверь, там медведь, это не источник опасности, а наоборот. Он с ним там может ходить вместе, ну, вот как Серафим Саровский. То есть, или там как он, в случае там какую-то барышню, когда ее хотели враги убить, волки вышли и защитили.
То есть, вы призываете к тому, чтобы в любом момент спора мы не раздражались, правильно?
Это даже не призыв. Это на самом деле здесь тоже как бы есть такая ловушка двойная, что мы хотим взять под контроль.
Эмоции, правильно?
Да. Но на самом деле их брать под контроль не нужно. Просто нужно понимать, что любая эмоция это просто картинка тебя самого. И ее нужно, вот как мы сказали, принять, но принять не как смысловую конструкцию, а именно увидеть, что ты все время видишь себя. То есть, что вот внешний мир это зеркало своего тебя самого, а ты просто ему, если ты рожу. Корчишь в зеркале, то мир страшный. Перестаешь рожу корчить в зеркале, мир не страшный. Помните про кружку и ноту? Что вот все, что ты видишь во внешнем мире, как некое зло или искажение, это твоя собственная рожа. Поэтому как можно на свою рожу обижаться? Свою рожу можно только любить.
Обижаешь.
Ты на свою рожу?
Да. Всем любить, что ли? Хоть кому-то надо.
А как ты это делаешь? Вообще, это удивительно.
Я вот про другое хотел спросить. Вот вы пример сказали вот про машину, да, вот там да. Раздражение. А если нет раздражения, если просто мы спорим на отвлеченную тему?
Ну, да. Если ты споришь просто да. На отвлеченную я тему, то это не спор, это называется дружеская беседа.
Ну, не знаю. Вот, например...
Если это спор, то да. Это уже значит не дружеская беседа, а ты хочешь доказать мне что-то, а я тебе.
Да,
и
да,
я при этом хочу доказать, тебя показать, что ты лох, да. Глупый, а ты мне хочешь показать, что я дурень, из себя чего-то изображаю.
Ну, вот вы опять перебиваете, вот как почему? Лох, не дурень. Какая разница, ну, я дурень или не дурень? Я не считаю вас дурень, но при этом
но
я
если ты считаешь себя более умным, и
более умным
потому что ты свою более точку зрения считаешь более правильной.
На конкретный вопрос может быть так.
Да, вот по конкретному и вопросу ты себя считаешь умнее, а мне это не нравится. Так. Я себя считаю умнее. И в результате...
Это вас раздражает?
Так а иначе бы я не спорил.
Почему? Я вот, например, готов с вами спорить и не раздражаюсь. Вот я, ну как бы, может быть, сам и не чувствую.
Вот я говорю, если это спор без раздражения, то да, это называется дружеская беседа.
Так вот в такой ситуации надо отключать ум или как вы говорите?
Так вот,
или не надо?
Вот умные люди, они как раз вместо споров всегда ведут дружеские беседы. Поэтому у них раздражения нет, и они в нормальном состоянии.
А как в такой беседе доказать человеку, что
свою
точку зрения?
Это невозможно. Если это дружеская беседа, тогда тебе не нужно ничего доказывать.
Да, вы все принимаете.
Ты свою точку зрения. Так. Другой человек рассказывает свою точку зрения, ты такой, ого, обмен интересно, такой, да? И все. Ну, ты, может быть, там аргументировал свою точку зрения еще, если ты чувствуешь эту необходимость. И вы пошли дальше беседовать. А если у вас, если ты хочешь доказать, значит, ты видишь, что этому человеку надо что-то объяснить, чтобы
потому
он это понял.
Потому что он глупый, не понимает.
Сейчас он не понимает, но сейчас ты ему расскажешь,
а где мое зеркало-то в данной ситуации? Если у меня есть желание ему доказать, ну, где-то здесь должна быть какая-то моя, что-то в моем слабости.
Зеркало очень простое. Ты его считаешь глупым, вот нет, это и есть твое зеркало.
Скорее, тут глубже как-то надо копать.
Глубже копни.
Что человек чувствует свой изъян, своей версии картины мира, и поэтому он спорит с тем человеком, который с ним не согласен. А зачем он спорит, правильно?
Ну,
зачем? Хочет услышать опровержение? Хочет перенять?
Нет, спорит он за тем, что хочет доказать.
Нет, а зачем ему доказывать, если он знает? Вот Будда, какой тот самый, он же не стал сматриваться,
точно,
зачем ему доказывать?
Точно.
А вот я так с вами спорю, допустим. Но я и не скрывал, я на прошлом занятии сказал, что пожалуйста.
Нет, а мы...
Я с удовольствием поменяю свою точку зрения сразу же, мгновенно. Только покажите чудо, все, больше ничего
нет. Вот, молодец. Буду рад. Молодец, совершенно верно. То есть...
Так же это неинтересно, когда просто обезьяны...
Да.
Но не я же один, многие об этом тоже говорят.
Да, так не просто многие, а вообще практически все так.
Получается, они все с изъяном люди, да?
Да, и все время с собственным изъяном и борются в виде другого человека, доказывая ему, что он...
А почему это плохо?
Неплохо. Это просто так происходит.
Это нормально, да?
Да, нормально. Но из-за того, что человек...
Это такое большое отступление?
Нет, как раз в этом вступлении же все и содержалось. Из-за того, что ты со мной споришь, с ним споришь, ветер тебе не нравится, ты в результате живешь в состоянии постоянной ущербности. Постоянно у тебя идет работа ума, которая обслуживает программы, что то плохо, то плохо, то плохо. Тебе любой психолог скажет, что через некоторое время ты заболеешь.
Что у тебя значит... Все ради здоровья, так?
А ради чего еще? Разве ты не хотел жить вечно здоровым и богатым?
Ну, с удовольствием.
С удовольствием.
Ну, я реально как-то...
Так ты... Самое интересное, что ради того, чтобы быть здоровым и богатым, человек и начинает наезжать на весь мир и всячески его окучивать.
Ради этого?
Конечно. Ну, как ты думаешь, для чего бизнесмены зарабатывают деньги, вырубают лес или еще что-то?
На отвлеченные темы. Разговор спорно отвлечен. Есть Бог, нету Бога, да? Есть душа, нет душа.
Но...
И что здесь? К чему я стремлюсь? Быть самым богатым, самым здоровым?
Нет, ты другим хочешь навязать свою точку зрения.
Ради чего?
Не знаю, чтобы доминировать. Тогда тебе будет хорошо, что все признают. Ты лучше всех, ты умнее всех. Ты тогда выдохнешь и скажешь, я тут главный, несите деньги.
Вот этот вот изъян, да, вот получается, стремление к доминированию.
Но доминирование это и есть как раз, что ты становишься целым и защищенным. Когда ты на самом верху, никто тебя обидеть не может. Ты защищен богатством, армией и всем остальным. И главное, ты всех еще и подавил, и они все тебя асану поют, ты вообще бог для них. Вот это самый, то есть... Идея это обычного человека, это вот занять место Бога, и чтобы все ему поклонялись.
Любая религия, любая церковь, она стремится к одному. Доминирование, получается так? Ведь они же свою точку зрения,
да,
свою картину мира...
совершенно верно. В форме людей, которые в этой церкви на себя надевают рясы или еще что-то.
Все верно.
То есть они хотят таким образом доминировать. И видел, сколько войн было, межрелигиозных еще. Но дело-то не в религии и не в войнах, а в людях, которые... Неважно, что он нацепил на себя. Рясу, мундир солдатский, или там, я не знаю, да все что угодно. То есть пока в тебе война всех против всех, ты ущербный, несчастный человек на самом деле.
Ну да.
Ты же хочешь из этой ущербности вырваться? Ну, одни хотят при помощи, вот я говорю, доминирования. Но доминировать всем не будет возможности. И даже те, которые начали доминировать, чаще всего недолго живут. Потому что всегда есть другой доминант, который хочет тебя
поэтому, наверное, люди идут, как-то реализуют себя в творчество, пытаются... Там...
Да, и поэтому сейчас, как говорил еще этот Гоббс,
ищет что-то.
Война всех против всех. Война всех... Да, и вот мы возвращаемся к тому, что есть другая концепта. Вместо того, чтобы доминировать, доказывать и бороться, вот пример вот этих буддийских монахов, да, которые даже с мамой со своей не спорят, и отказались от богатства, от всего, а при этом даже не раздражаются по поводу того, что, казалось бы, должно их очень печалить. То есть вот он должен был раздражиться даже не потому, что она дура, а потому что, ну, как бы так вот, это моя мама, как же она не догоняет, что...
Нет, так... она так, как же так, моя мама и дура.
Ну, в общем-то, да. То есть какая-то такая концепция должна была. Но его это совершенно не волновало, даже никак не задевало. В результате этого мама дура стала тоже буддисткой. То есть, а вот если бы он с ней начал спорить и чего-то доказывать, я думаю, что они бы, ну, как вот большинство людей, в результате разрыв, развод, и разошлись, и ничего не разговаривали. То есть типичная ситуация. Поэтому вот когда мы говорим о том, что есть другой путь, да, соединения, вот мы возвращаемся к йоге. Йога – это соединение противоположностей, больше ничего там не соединяется. Причем йогой, это не говорю, что вот некоторые глупые люди думают, что йога – это упражнения физические.
Ну, типа, ну, я так всегда думаю.
Да, да. Ну, у нас даже была целая лекция, где я объяснял, что такое. Что на самом деле йога – это как раз как обрести целостность без взаимодействий с внешним, то есть фиги не показывать в зеркало. Как свое внимание повернуть куда? Да, на свое внимание. Помните, это самая крутая противоположность. Это помните, пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Как свое внимание повернуть на внимание? Потому что внимание поворачивать на внешний мир и видеть там всякие противоположности, это каждый дурак умеет. Всякую эту борьбу вести, там еще что-то. А вот как развернуть свое внимание на свое внимание? Вот как вот этот мужик, да, ну, как монах. То есть вместо того, чтобы реагировать на маму, он всегда находился сам в себе. Поэтому у него никаких реакций-то не пошло. Почему он не ругался, почему у него ничего. Причем он не ругался даже внутри себя. Потому что он в этот момент, ну, как бы медитировал. Ну, просто, помните, я говорил, очень хорошая техника. И вообще там в том же буддизме и там в разных других направлениях. Медитативные практики начинаются с телесных практик, телесно-ориентированные практики. Ну, например, то есть медитировать ходьбу. То есть в этот момент ни о чем не думать, а думать только о том, как ты переставляешь ноги. Или там, как ты ешь. Медитировать, как ты там ложку закладываешь.
Хорошая, кстати, практика.
Да, очень хорошая.
Во время этого действия или нет, допустим, я лежу в шавасане и представляю, как я хожу.
Можно и так делать. Ты лежишь в савасане и представляешь, что ты в этот момент ходишь. То есть идея-то не в том, чтобы там действительно, в том, чтобы просто твой ум был занят непроизвольным блужданием куда-то. У ума есть такая способность быстро отключаться и переключаться на что-то. А был занят какой-то рутинной, казалось бы, такой вещью. Ну вот я говорю, следить за дыханием, ходить контролируемой ходьбой или просто в уме ходить контролируемой ходьбой. Или там, да что угодно там можно делать. В результате этого, и самый-то прикол, чтобы вот научиться это делать так, например, во время ходьбы, даже если тебе там автомобилист едет и хочет тебя задавить, ты даже и не замечаешь, а продолжаешь считать шаги и смотреть, как у тебя становится надо. Понятно, да?
Любое чудо.
Чудо не будет. Он там может 100 раз поругаться, 200 раз. Главное, что ты перестал смотреться в мир... и строить туда рожи. Ты сохранил свой ум, направленный, ну, в данном случае не сам на себя, а покамись на какую-то рутинную вещь. Самая же ключевая практика соединения – это как вот этот ум направить уже вообще сам на себя. То есть не на какое-то рутинное действие, а вот войти в такие там глубокие медитативные состояния, которые называются самадхи, например. Вот у нас там в клубе какой-то товарищ последний выявил ролик, там какой-то умный дядька сидит и рассказывает про 9 дхьян, то есть про уровни вот медитативных концентраций, что оказывается там 9 уровней есть. Вот он про все их рассказывает на разных стадиях. Так вот, и здесь вот тоже очень такой любопытный сюжетец находится. Вот это действительно вот самая крутая противоположность, это внимание, направленное на внимание. То есть нет ничего более противоположного. Потому что все остальное, оно худо-бедно, ну, как бы, вот я говорю, выведено как внешние объекты, которые мы каким-то образом воспринимаем как, ну, очевидные там процессы в мире, в природе, там, или еще где-то. Как-то они между собой увязаны. Самая же крутая противоположность – это то, что нигде. Вот в нем как раз в этом слове «нигде» и содержится самая крайняя позиция противоположности. Вот если найти вот то, что «нигде», вот там вы получаете самую максимальную силу, не просто силу, которой там вот там полубоги, которые гром и молнии освоили и метают их там еще что-то, а это сила, которой владеет Всевышний. Собственно говоря, это и есть его сила. Потому что как бы все произошло из ничего. Это даже физики знают. Ну, первый взрыв в пустоте произошел из ничего. И вот, вот ничто, это и есть самый ключевой источник всякой силы и всяких возможностей. Если вот внимание направить вот в ничто, то типа тогда вы получаете доступ ко всему. Ко всему. Причем вот путь к этому ничто, он как раз и лежит вот через такие маленькие шажки, например, обнаружение силы, например, в гневе, в раздражении. То есть оттуда маленькими такими способами навыковыривать себе энергии, чтобы потом, когда ты столкнешься с действительно ничто, а помните, у ничто есть очень хороший, страшный, отталкиваемый нами образ, это смерть. Обычно смерть является уходом в небытие, ничто, больше всего ее боятся. Хотя вот смерть, ну, как мы уже говорили, это тоже образная конструкция, там в буддизме вообще по этому поводу все с этим делом хорошо, там есть перерождение, то есть никакой смерти нету, это просто состояние ума, там разные уровни бордо, и все это вот эта трепухня. А вот есть предельная позиция, это тогда, когда умирает ум, то есть даже состояния бордо не будет, то есть это абсолютно ничто. Вот абсолютно ничто – это когда ум направлен сам на себя. То есть там, вот в этой противоположности, вы получаете просто колоссальную силу. То есть вот все ситхи, которые получает человек там, на пути вот, предыдущих там, хиян, это все бильберда полная. То есть действительно можно, например, вот, если концентрировать внимание, направить внимание на дыхание, развить в себе там, при помощи йоги тумо вот эту возможность там, в любой температуре, находиться под водой, без воздуха, без всего, без всего. Только контролируя вниманием течение энергии, связанное с праной. Если вы этой йогой занимаетесь, вы можете обрести ситхи, которые будут выглядеть как страшные волшебные какие-то события, магические. Но это полная билиберда по сравнению с той ситхой, которую вы получаете, когда вы обращаете внимание само на себя. То есть соединяетесь с самим собой. А сам с собой – это не что-то, что может выглядеть как тело, как энергия, как дыхание, как, я не знаю, все что угодно, космос там или еще что-то. А это чистое ничто, чистое небытие. И вот тоже интересно, есть такая история про китайских мудрецов, чань-буддистов там каких-то, по-моему, что вот там в монастырях, вообще раньше люди, для чего, вот сейчас вообще время очень прикольное. Вот раньше люди жили в социуме, где невозможно было практиковать. Ну, потому что, во-первых, еды не хватало, нужно было постоянно работать. Во-вторых, сложная социальная иерархия была, когда тебе не давали возможности заниматься практиками. Только можно было уйти в монастырь и там практиковать вот эти практики. И вот все нормальные пацаны, там и девицы, которые ну, вот на это дело сконцентрировали свое внимание и поняли, что во внешнем мире искать нечего, они уходят в монастырь. И там практикуют одну вот эту задачу. То есть у всех йог в итоге там, вот высшая анутара йога-тантра, которая самая последняя, это как раз достижение недвойственности. То есть когда нету той противоположности, которая для тебя является чем-то, что внешнее. То есть недвойственность замыкается сама на себя, но это считается самый высший уровень. То есть выше этого уровня вообще как бы и его в практике разрешали им заниматься только тогда, когда ты на уровень бодхисаттвы уже выходил. Бодхисаттва – это тот, кто практикует безусловную любовь ко всему. Вот когда ты бодхисаттва, тогда тебе можно было говорить о том, что есть абсолютное ничто, с которым ты должен соединиться. Что нету никакого раздвоения, а все это есть вот это ничто. И вот во время этой медитации человек как бы выходил на этот уровень. Но для того, чтобы эту медитацию начать делать, то есть ты должен был быть уже вот в состоянии, ну, там, как Христос практически. То есть вот это состояние возлюби ближнего и врага своего для тебя было, должно было быть почти естественным состоянием. Ну, то есть это предыдущие уровни, вот, скажем, йоги, они предполагают там крия вот это самое со всеми ее ритуалами, там прочими делами. Это все лишь методы, упая, методы, которые подводят человека к самому высшему противоположности, то есть отсутствие противоположности. То есть высшее состояние человеческого сознания – это отсутствие противоположностей. И вот этот монах там сидел какой-то, и пришли там два чубрика тоже просветленные и сказали, кто тут у вас там самый крутой, в медитации. Он говорит, вон там вот сидит вот уже там полгода. Ну, они пришли, там точно сидит пацан и конкретно вот так вот, вообще как скала там, ну, замедитировал серьезно, что вот просто даже по его внешнему виду видно, что он там ни одна мысль из него не выходит вовне, и вообще там мысль на мысли вот так вот сконцентрировалась, что просто, ну, вот крут невозможно. Вот. А эти просветленные такие думают, хе-хе-хе-хе-хе, салага, сели перед ним и начали кирпич натирать. Ну, не то, что натирать, а специальным шлифовальным камнем шлифовать его. Ну, обычно этим шлифовальным камнем шлифуют там металлы, там еще что-то, для того, чтобы достичь зеркального состояния. Дело в том, что вот в этих самых чайских, дзенских, там, ну, и буддийских традициях есть такое представление, что вот правильное медитативное состояние – это когда твой ум становится гладким зеркальным, отражающим, то есть на нем нету ни одной ряби. Рябь – это и есть умственные мыслительные процессы. То есть он все отражает в совершенном виде, в нем нету ни одного искажения. То есть вот основная задача медитативных практик – это вот нашлифовать вот так вот свой разум до такого состояния, чтобы там больше не осталось ни одной искаженной детали, которая могла бы вывести человека из состояния вот этого медитативного состояния. И, в общем, короче, он такой подходит, и начали вот этой фигней заниматься, кирпич шлифовать таким камнем. Ну, это абсурдное занятие. Кирпич, знаете, что его шлифуй, не шлифуй, он сыпется и портится. Это не тот материал, который можно превратить в зеркало. И он еще так гадко свирестит. Так. И сидят у него над ухом вот это самое. У этого, как скала. И этот такой сидел, смотрит левым глазом, какие-то два придурка, кирпич. И вдруг до него дошло, ведь они фигней страдают. Ну, раздражали они его так. Ну, абсурдное действие вызвали. То есть он тут сидит в медитации, два придурка сидят перед ним и кирпич шлифуют. Идиоты. Во-первых, ему мешают, во-вторых, сами фигней занимаются. Ну, он, короче, не выдержал, такой говорит. Парни, вы что фигней-то страдаете? А они такие к нему. Аня-то просветленный говорит, а ты что фигней страдаешь?
А дальше?
И для него дошло вдруг, что никакого зеркала нету. Это все, это уже мораль. Понятно, нет?
Понятно.
То есть они ему показали абсурдность, что он сейчас вот своей медитацией дурацкой вот этой, потому что шлифовать нечего, то есть он как раз находился на четвертой стадии, то есть он так уже умедитировался, что ему просто нужно было сообщить последнюю истину, что зеркало никак нечего шлифовать. То, что ты шлифуешь, это тот же кирпич, который ты шлифуешь. Ты занимаешься пустым занятием. Но такую истину нельзя говорить, например, мне или вам. Потому что для нас это бесполезно. Мы предыдущие уровни шлифования не прошли. То есть, если мы сейчас вот скажем, что, вот как ты говоришь, это же каждому дураку известно, что там не надо раздражаться. Или там каждому дураку, например, известно, кто уже там начитался буддизма, что просветление, все уже просветленные. На самом деле, в принципе, действительно, о том, что такое просветление или там что такое вот противоположность и как из нее брать, это всем известно. Только не все понимают, как это делать. Вот даже мы сейчас обсуждали простую вещь, и то она вызывала напряжение. То есть не настолько это очевидно, когда ты раздражаешься в конкретной ситуации. Как из нее можно взять противоположность? Невозможно, да?
Да, это правильно. Вот вы сейчас правильно сейчас сказали. Мы не знаем, как, ну, так представление.
Ну да, имеем, то есть мы можем разыгрывать какие-то, да, какие-то сюжеты, что-то из психологии брать, какие-то примеры. А вот когда ты сам попадаешь, то действительно...
Да.
И вот основная эта проблема в том, что ум не дошлифован. То есть что вот на самом деле можно какие угодно истины рассказывать человеку, но если он их взять не может, он их не возьмет. Для того, чтобы он мог взять какие-то истины, он должен что? Вот поделать эту практику, вот эту. Практику, связанную с направлением ума сам на себя. Только для разных людей нужны разные практики. Для кого-то достаточно вот этой дурацкой практики, например, все время ходить и следить за своим телом, как оно движется, как оно дышит, как оно ходит, как оно ест. Для кого-то нужно сидеть в жутких медитациях и останавливать внутренний диалог, и еще что-то. А для третьего нужно просто, вот, например, разрабатывать принятие всего, вот, как вот психологи. То есть человек что-то тебе говорит, а ты его точку зрения вместо того, чтобы сопротивляться, и начинаешь искать нерациональное зерно. Ну, то есть вот как в любом негативном состоянии, в яде, видеть, что этот яд всего лишь в малой дозе, наоборот, очень полезен. То есть видеть рациональное зерно в любой критике там, со стороны другого. То есть ты мне что-то там доказываешь, а я вместо того, чтобы тебе сопротивляться, начинаю думать, а вот здесь он, наверное, прав, а вот здесь, вот, наверное, это рациональное зерно, вот это можно принять. Хотя в целом я понимаю, что ты глуп там, ну не ты, я имею в виду, а кто-то там, он глупость несет несусветную, но на самом деле я должен понимать, что на самом деле-то я вижу самого себя, это я сам себе в данной ситуации что-то объясняю. Значит, в этом есть смысл. Этот смысл я должен вот это, из этой противоположности абсорбировать в себе. И тогда у меня вот этот, будь здоров, процесс вот этого развития, который... Ну, предполагается, как внутреннее развитие, он тогда пойдет более-менее прилично. А если этого не делать, а всячески пытаться там, я не знаю, там, развивать генную инженерию, робототехнику, там, я не знаю, компьютерные технологии, это все ни о чем. Это я все пытаюсь при помощи внешних каких-то ингредиентов заделать дыры в своем здоровье, в своем уме, в своем этим самом.